Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад нашей встрече в эфире вновь. Сегодня хотелось бы поговорить о русских храмах за рубежом. Вот мне довелось, Бог дал великую милость побывать в Германии, в Чехии. И там Господь привел в такое удивительное место совершенно. Оно называется Прусская Александровка. Об этом месте мало кто знает. Это в Потсдаме православный храм благоверного святого князя Александра Невского. Служит там изумительный совершенно батюшка, отец Анатолий Коляда. Вот. Но мне бы хотелось об этом месте сегодня рассказать, потому что это любопытная притча, на мой взгляд, историческая, которая как-то навевает очень многие размышления. Вначале хотелось бы сказать о Потсдамской конференции в связи со словом «Потсдам». Дело в том, что я не уверен в том, что сегодня уже очень много людей помнят, что вообще на ней было-то, на этой конференции. Вот. А на самом деле, в соответствии с решениями Крымской конференции 1945 года, Потсдамские соглашения предусматривали полное разоружение Германии, полный роспуск ее вооруженных сил, уничтожение монополий, ликвидацию в Германии всей промышленности, которая могла бы быть использована для военного производства. Предусматривало полное уничтожение национал-социалистской партии, подконтрольных ей организаций и учреждений, предотвращение всякой нацистской милитаристской деятельности и пропаганды. Потсдамская конференция, между прочим, подтвердила передачу Советскому Союзу Кенигсберга, который с 1946 года назывался Калининград, и всю прилегающую к нему область, сейчас ныне Калининградская область Российской Федерации. Мало кто, может быть, сейчас это даже и помнит уже, к сожалению, особенно из молодежи. Ну, ход истории отдаляет и постепенно делает забытым то, что еще совсем недавно было так важно и значительно вообще для всей человеческой цивилизации. Потсдам со своим знаменитым парком, со своей знаменитой усадьбой Цицилиенхоф, со своими знаменитыми историческими аллеями, парками, озерами, там, дивные лебеди, павлины. Вообще немцы совершенно фантастически, конечно, берегут природу, удивительнейшим образом сочетая чистоту, красоту и полноту, я бы сказал, мира природы с миром цивилизации очень благоустроено. Это поразительно. Смотреть, как вот летит поезд ИЦЕ там, со скоростью 200 км в час, и вот мгновенно меняются картины, как в кино за окном, то какой-то поселок совершенно необыкновенный или городок немецкий, дивно благоустроенный, ухоженный, особенно в западно-германской бывшей части. И тут же начинается какой-то вальд, какой-то лес, ручей, в нем лебеди, видишь, с поезда, там утки. Вот, кстати, страна и сельскохозяйственным образом тоже необыкновенно освоенная Германия. Германия – это аграрная страна вообще. Я был этому поражен. Там нет ни одной пяди земли нетронутой. Такого, как у нас, чтобы ехать по Курской области, а там целые пустыни, черноземы нетронуты, такое в Германии исключено. Там трактора кругом, очень много домашнего скота, лошадей очень много. Облик Германии внутренний, где бы вы ни были, в какой бы ее части, вот облик сельскохозяйственной страны. Вот. Честь им и хвала за это, да. Но вернемся к Прусской Александровке. Да? Ну, это Потсдам, это пригород Берлина, это и знаменитый королевский дворец Сан-Суси. Вот. Ну, о чем думаешь, когда туда приходишь, когда туда приезжаешь, Потсдам? Прихотливая все-таки штука история. Вот. Кто бы мог подумать о происхождении вообще этого храма и этой русской деревни? Это совершенно удивительно. Русская деревня, она так и называется в переводе с немецкого языка, расположенная по кругу, по аналогии с аналогичным селом у нас, в России, это в окрестностях села Тярлево было такое же точно круглое село в окрестностях Петербурга. По этой же аналогии построена русская деревня. Именно здесь, в Потсдаме, неподалеку от небезызвестного королевского Павлиньего острова, по сей день располагается русская деревня. Это буквальный перевод с немецкого языка, но точнее про нее сказать русское село. Потому что рядом на взгорке, в совершенно дивном парке таком, В уединенном месте стоит храм святаго благоверного князя Александра Невского, русский православный храм. И село это называется Александровка. В честь кого? В честь русского государя Александра I. И назвал это село таким именем не кто-нибудь, а лично король Пруссии Фридрих Вильгельм III, который был великим почитателем и добрым другом Александра I. Когда умер Александр I, то в Пруссии был объявлен 4-недельный траур. Фридрих Вильгельм был не просто большим другом Александра I. Дело в том, что он был великим почитателем России вообще. Это удивительная история совершенно. Фридрих Вильгельм III был почитателем всего русского вообще. Посетив Россию в мае 1818 года по случаю рождения своего внука, внук – это не кто-нибудь, а будущий царь Александр II, да? Прусский монарх поднялся на бельведер Пашкова дома, с которого была видна вся строившаяся Москва после пожара 1812 года, встал на колени и воскликнул: «Вот она, наша спасительница!» Вот какое было почитание. Позади был унизительный Тильзитский мир, и Пруссия была вынуждена противостоять России. Это было навязано французами, Наполеоном. После великих сражений 1812-1814 годов, когда бывшие русские пленные и прусские солдаты сражались плечом к плечу, как известно, в 1815 году, это тоже мало кто сегодня уже помнит, увы, вообще говоря, вошли в Париж. И оказалось, в общем-то, полностью низверженной армией Наполеона, он полностью был побежден. И они не только захватили столицу Франции, это фактически захватили, получается, в ходе сражений, да, они могли бы там, вообще говоря, обосноваться. Но они заодно еще, русские войска, те самые, Россия, вернула Восточной Пруссии независимость и могущество. Это тоже не надо забывать. К тому времени Восточная Пруссия, по сути дела, вообще Пруссия, была колонией французской. И в 1813 году, напоминаю, в городе Калише между Россией и Пруссией был подписан договор, по которому прусская монархия была восстановлена в прежнем ее объеме. Прусская, ну это, считай, немецкая, германская. Просто не было тогда такого понятия Германии еще. Весь народ, как это происходило, это поразительно. Я когда об этом узнал, я был очень тронут. Весь народ приветствовал русских солдат и, соответственно, царя Александра с криками: «Да здравствует Александр, наш избавитель!» Дамы высшего света не появлялись в обществе без букетиков в волосах из цветов, образующих первыми буквами название слова «Александр» по латыни, естественно. То есть дружба с Россией достигла небывалого никогда, по-моему, ни до, ни после, совершенно просто великой своей вершины, да, какое было впечатление, что все, эти государства друзья теперь до гробовой доски. По войскам был отдан приказ государя Александра, я его сейчас зачитаю, и в этом приказе такие были слова: «Воины, отныне взаимная дружба и общая польза да сопрягает нас тесно с благородными пруссаками, да составится из их и нашего усердия единая грудь». С тех пор Александра и прозвали в нынешней Германии, а тогда в Пруссии, «Освободителем». У него было прозвище в народе «Освободитель».
Thank you.
Этим не оканчивалась дружба Фридриха Вильгельма и Александра. Ко всему прочему, Фридрих Вильгельм III оказался просто влюблен в Россию. Например, у него был любимый кучер. Кучер этот был русский человек. Звали его Евлампий Бархатов. Он сопровождал короля во всех наполеоновских войнах, походах. Король очень хорошо говорил по-русски. И король своего кучера поселил в 1819 году в селении Никольском, под Потсдаме, которое создал сам король. Название придумал тоже король. Вот откуда оно пошло? Пошло оно от имени тогда еще великого князя Николая Павловича, будущего русского царя Николая I, который приходился Вильгельму зятем. Деревянный дом был построен в стиле русской крестьянской избы с одним, правда, таким моментиком. Архитектор был не кто-нибудь, а Россия, знаменитый этого домика. Вот. В 1837 году, как гласит летопись, рядом с домом была построена евангелическая церковь. Но, любопытная тоже деталь, с русской луковкой. И вот Фридрих Вильгельм любил приезжать сюда и пить чай, и беседовать со своим кучером на русском языке. Представляете себе? Кучер женат был на немке, но ей предписывалось носить сарафан и кокошник. Вот, в самом доме были киот с иконами, как полагается, русская печка, черга, ухват, рукомойник, рушники, не знаю, какие еще обрядовые, такие не обрядовые, а бытовые детали русского крестьянского такого повседневного мира. Вот. Дом фантастически красив был внешней наружной резьбой. Кстати, надо сказать, что, конечно, Александровка, нынешний вот этот вот поселок, который полностью сохранился, даже с яблоневым садом совсем, немцы очень любовно и бережно его восстановили. Вот. Он выглядит, конечно, дивно. Это просто не хуже, чем у нас где-нибудь под Архангельском. Это такая дивная резьба, такие дивные узоры, дивные красоты. Все это сохранилось, все это уцелело, к счастью. Вот. Когда приехала к батюшке из России принцесса Шарлотта, в замужестве она стала великой княгиней Александрой Федоровной. И приехала не одна, а в сопровождении своего учителя, Василия Андреевича Жуковского, да, между прочим. Вот, отец сразу повез ее в Никольское, показал, значит, ей деревянный дом Бархатова и воскликнул: «Смотри, русский бревенчатый дом, который ты так хотела!» Между прочим, Александра Федоровна была крестной матерью одной из дочерей, как вы думаете, кого? Нет, ни князя, ни графа, и ни царя, и никого, а как раз кучера самого, Евлампия Бархатова, представляете себе? Вот. Король любил также слушать русские песни. Вот с этого момента начинается история села Александровки.
А конь боевой с походным вьюком у церкви ржет, кого ждет.
Русские солдаты, как известно, не только превосходные воины, но и превосходные певчие. Вспомним «Войну и мир» – это знаменитая сцена у Толстого, где поют песню, дивно им написанная, конечно, совершенно. Да, как там запевало, как подхватывают, это здорово он там это очень передает. И вот было взято в 1812 году 500 пленных в Курляндии, которые вскоре начали воевать на стороне Пруссии вместе с пруссаками против Наполеона. И вот там-то был отобран 21 солдат в качестве певчих. Пели тогда здорово, конечно. Сейчас так не поют. Естественно, пели на несколько голосов и пели, к сожалению, уже совершенно забытые солдатские песни. Услышать бы хотя бы часть этих песен – это наверняка драгоценное сокровище какое-то, художественное. Интересно сегодня, много ли солдат молодых способны не то что на несколько голосов, хотя бы одну русскую песню от начала до конца спеть. Если только это не солдаты какого-нибудь военного хора или музыкальной команды. Сильно сомневаюсь, что это такое возможно, к сожалению. Да, конечно, это было, когда немцы, и особенно немки, увидели, не только услышали эту картину этих богатырей-красавцев, басов этих, сводивших с ума своим инфразвуком женщин, этих теноров поднебесных, этих благородных баритонов, то эффект произведенный был, ну, просто совершенно неотразимый, тем более, что в памяти была победа над Наполеоном, еще за всеми этими ребятами могучими стояла еще и слава русского оружия, и это был просто совершенно колоссальный восторг. Что же пели эти люди? Ну, перед песней такие слова. К сожалению, повторяю, мотива этой песни нет. «Здравствуйте, друзья, герои, храбры прусские полки! Мы разбили вражьи строи, соединив свои полки!» Видите как? Или, например, «Веселись, солдат, с солдатом, русский с храбрым прусаком! Он привык тебя звать братом и владеть, как ты, штыком!» Видите, какое было братство, какое была дружба русских и немцев. Вот так вот братом тебя привык звать, понимаете? Сейчас, оглянувшись на историю Потсдама, с которой я начал передачу, конечно, это только со слезами на глазах, только скорбно, только можно об этом говорить. Какая прихотливая действительно дама эта история, как все в ней поворачивается. Ужас какой.
Царь идея, царь идея.
Итак, все-таки вернемся к истории Александровки, да? Как я уже сказал, за основу было взято село Глазово в российском Павловске. Оно называлось «Идеальное село». Ну, по тогдашнему ранжиру было создано по кругу, да? Ну, в общем-то, это была резиденция российских монархов, на самом деле, так сказать. Село – это условное название, да. Вот. Очень были похожи избы. Но тут, понимаете, намечается любопытная разница тоже. К сожалению, не в пользу России, я вынужден ее констатировать. Да? Великая Отечественная война уничтожила полностью эту Глазовскую деревню, которая к тому времени слилась с деревней Тярлево. Остался от нее лишь исходный круг, по которому была спланирована она, это круговая улица, так называемая нынешняя. После войны реставрации Глазова не было. А вот Александровка, которая была построена в 1827 году, и спланировано, хотя и не в форме точного круга, хотя круг там есть, а согласно плану королевских садов. Его проектировал этот план директор королевских садов Петр Лене в форме такого Андреевского креста она была спланирована. Да, так сейчас это все и есть. Она и уцелела, и сохранена, и даже в 2000 году реставрирована, причем с немецким качеством, с немецкой точностью и пунктуальностью, да. Реставрация проводилась под руководством главы Потсдамского фонда Германа Кремера. Вообще основная специальность у него – врач. Это тоже очень характерно для Германии, где все люди чем-то увлечены, чем-то занимаются. Вообще, эта страна по тому, как заботится правительство о том, чтобы народ интересовался собственной страной, я считаю, что она первая в мире. в Германии в расписании, железнодорожном расписании электричек по-нашему, есть обязательно страничка, где коричневым цветом, коричневый цвет – это в Германии цвет мемориальных мест. Указаны близлежащие музеи, исторические достопамятные места, замки, там не знаю что еще. То есть паровозные музеи, кстати, по моей части, в Германии 250 музеев натурных образцов железнодорожного транспорта. Сам я был на празднике в Веймаре, который был приурочен к Дню города. На этот праздник приехали тысячи людей со всей страны. Все отели были раскуплены, чтобы посмотреть на действующий паровоз, на, между прочим, музей ГДРовских локомотивов. Музей ГДРовских бывших тепловозов, среди которых и советские тепловозы. Пожалуйста. То есть люди удивительно умеют культурно занимать свое время и колоссально заботятся о своей истории, уважая всех. В том числе уважили они и Александровку. Причем Потсдамская Александровка объявлена памятником Германии исторического масштаба и внесена в список всемирно значимых объектов ЮНЕСКО. Вот вам, пожалуйста, Европа. Могли бы сказать, Россия, русская, зачем нам это надо? Ничего подобного. Здесь восстановлены яблоневые сады. Здесь когда-то было до 600 сортов яблонь, можете себе представить. Здесь в доме номер 2 музей, в одной из исп русский ресторан. В этом ресторане можно поесть русские блюда, причем когда пост, постное, когда нет поста, то не постное. По-русски разговаривают, там он такой тоже в виде избы, очень вкусно готовят. Знаете, хочется сказать, что ведь у Германии было две возможности сравнять с землей эту Александровку. Первая во время Первой мировой войны в 1914-18 годах, а вторая во время Второй мировой войны. То есть не сразу, а после прихода Гитлера власти в 1933 до 1945 года. Однако она не была уничтожена. Вот это поразительно. Ведь Гитлер отлично знал, что Александровка – это место, вообще символизирующее дружбу русского и германского монархов. Казалось бы, бульдозеры туда, срочно эсэсовцев, сравнять все с землей, сжечь и церковь эту взорвать, как у нас делали в нашей стране. И все, чтоб, даже духу чтоб не было, то какая там, ничего подобного. Любопытно, что этого не произошло, Господь спас. Любопытно то, что до сих пор в одном из домов живет один из потомков этих самых певчих, один из этих солдат бывших, да, по фамилии Григорьев. Там на доме латинским шрифтом так и написано «Григорьев». И то, от чего нельзя не заплакать, это в церкви, когда входишь в храм, под иконами до сих пор висят медали этих солдат по сей день. Медали того времени, 20-х годов 19 века. Под иконами висят боевые награды этих воинов, наших далеких предков, которые там, видите, такой курьезной волею судеб обосновались, да, по воле Божией, вот так вот, неизъяснимо, да. Под иконой Георгия Победоносца они висят. Причем внизу написано: медали умерших русских певчих колонии Александровка.
Боже муж, Боже муж, ниже небесно славе нечестивый. Аллилуйя, аллилуйя.
Остались их имена. Фельдфебель Иван Вавилов, Степан Волгин, Иван Тимофеев, Иван Яблоков. Вот читаю по книжке. Рядовые Петр Алексеев, Петр Анисимов, Ефим Гавриленко, Иван Григорьев, Дмитрий Сергеев, Петр Ушаков, Федор Федов Фокин, интересно, Василий Шишков. Многие из них, женившись на немках, стали ремесленниками, кто-то стал лесничим, но, к сожалению, многими стали, увы, пьяницами. Вот когда читаешь там книжку местную, а нынешний батюшка Анатолий Коляда провел колоссальную работу по историческому изучению храма, постижению, попросту говоря, провел колоссальную историографическую, исследовательскую, архивную работу. Они выпустили толстую, подробнейшую книгу о храме, об истории храма. Оторваться невозможно совершенно. Это огромнейшая работа была проделана, обстоятельнейшая. И вот из этой книжки там яствует, что солдатики, к сожалению, наши, оказавшись в этом раю, наши певчие немецком, они начали там пьянствовать, к сожалению. Да, пить многие. Пить, гулять. И на них там был такой фельдфебель Карл Вильгельм, его звали, понимаете, который за ними надзирал. Да. Одного из них он характеризует резонером, обманщиком и подстрекателем, там Ивана Яблокова как раз. Про другого пишет: добрый человек, отзывчивый, но глубокий, горький пьяница. Ну, то есть, обычная история-то, что там говорить-то, да? Тем не менее, храм хранит эту память. Что касается историю храма, то он начал строиться, вот у меня точно это есть, 11 сентября 1826 года. Первое богослужение совершил священник Иоанн Чудновский. И не как-нибудь, а в присутствии императорской четы. То есть в 1829 году. И опять любопытно, да, вот петербургский архитектор Василий Стасов, который является автором первого чертежа храма в Александровке, параллельно проектировал практически аналогичный храм, аналогичное здание на месте бывшей десятинной церкви в Киеве X века. Вот храм этот в Киеве был уничтожен в 1935 году. А храм в Александровке, на горе, который называется Александерберг, она так и называется по сей день, стоит и поныне действует. Конечно, совершенно невероятно. Нельзя словами описать трогательность, когда присутствуешь на молитве в этом храме. Мне Господь послал эту радость. Во-первых, дивный хор. Батюшка говорит, последнюю рубаху себя сниму, но хор чтобы был. Из последних сил, как хочу, деньги буду доставать, чтобы певчим что-то платить, чтобы хор у меня был в порядке, потому что хор – это путь к сердцам верующих, понятно какой. И хор – это просто достояние там. Это необыкновенной красоты звучание и удивительной душевности, при этом душевной щедрости, да. Нельзя это не отметить. Здесь, когда входишь в стены этого храма, это нужно понять, просто те, кто за границей бывают, знают это состояние. Когда вдруг ты оказываешься на родине. Вот мне довелось это впервые в жизни пережить на Кубе, и это очень впечатление незабываемое просто. Когда ты рядом Карибское море плещется, Гавана, экзотическая такая немножко, пахнет сигарами, ездят машины 50-х, 40-х годов, там кругом американские небо, палящее солнце, «Эль Соль!» кричат кубинцы, «Эль Соль!» 35 градусов жары. И вдруг ты проходишь по этому скверику и входишь в православный храм, и оказываешься дома. Вот это невозможно передать словами это состояние. Конечно, когда смотришь на лица людей, которые приходят туда, это без слез просто нельзя видеть. Многие из этих людей лечатся в Германии. Приехали туда не просто как туристы, а приехали туда лечиться. И они приходят на богослужение. Удивительная атмосфера душевности необыкновенная. Современная Россия становится, я прошу прощения, по стилю общения между людьми, просто хамской страной. Страной вызывающего общения, страной конфликта по поводу и без повода. Страной вечно возникающих конфликтов между людьми, родными, близкими, приятелями, по службе. Люди скоро, по-моему, разучатся нормально разговаривать. Про это Бельский в либретто «Золотого петушка», такой есть там персонаж, воевода Полкан. И есть одна из гениальных ремарок Бельского. Говорит всегда, как ругается. Если современные россияне не одумаются, не опомнятся, не вспомнят о своем великом языке, то это будет просто страна, где все говорят, как ругаются. Кстати, люди же разучились даже простые вещи нормально между собой обсуждать, все в каком-то вызывающем тоне. А здесь ты попадаешь вот мир, только мир, не мир мирская жизнь в значении, а мир в религиозном значении этого слова, в гармонию душевную попадаешь. Неописуемое состояние. Храм не очень большой внутри. Дивно благодатный, намоленный, но еще и присутствует вот эта улыбка, эта радость. Батюшка ласковое слово каждому скажет. И батюшка мудрый, отец Анатолий Коляда, он людей не только духовно, он людей своими молитвами стоит за ними и тоже вылечивает, излечивает и помогает людям. И я не буду рассказывать, я, так сказать, не имею права, но я знаю людей, которым батюшка жизнь просто спас. Спаси его, Господи, что он там на чужбине так добросовестно, влача, в общем, достаточно бедную жизнь. Он там, знаете, не утопает в роскоши, на Кадиллаке не разъезжает. У него все силы отданы служению Богу, у него все силы отданы этому храму. Дай Бог ему здоровья, да. Надо видеть, я говорю, лица людей, какое значение это имеет для приезжающих туда. Здесь, в стенах этого храма, для православных людей, приезжающих в Германию, родина.
Thank you. Постою на паперти немножко.
Что произошло дальше, известно из опыта истории. В 1914 году началась Первая мировая война. Начался закат России, я считаю, с этого момента. Сентябрь 1914 года – это страшная дата для нашей страны. Она потом в результате оказалась втянутой в войну, эту ужасную, в результате которой, как на дрожжах дурных, выросло революционное движение. – Произошли всякие страшные события, известно какие, 17-го, а потом 18-22 года, гражданская война. Не будем говорить о том, что все знают и перечислять. А потом, теперь уже Россия при поддержке своего главного союзника и лучшего друга, только уже не Германии, а уже Франции, как известно, тянула к западным германским границам стратегические железные дороги для скорейшей переброски войск из центра страны на случай начала кампании с главным и опаснейшим своим врагом – кайзеровской Германией. На сей раз предстояли схватки не рубахи парни со штыками и саблями, не лихие казаки, не отчаянные кавалергарды и гренадеры, а глобальные многомиллионные движения по убийству людей. Циклопические столкновения так называемых массовых армий. В Первую мировую войну уже были выдуманы танки, аэропланы, ядовитые газы, пулеметы, артиллерия очень эффективная, пушки «Колоссаль», стрелявшие за десятки километров. Умерщвление людей происходило уже тиражом не в сотни тысяч, а в миллионы. И вот спустя 30 лет с небольшим после окончания Первой мировой войны, если сказать точнее, в 1945 году состоялась конференция здесь, в Цицилиенхоф, здесь, неподалеку от парка Александровка. Здесь состоялась величайшая по своему гуманистическому значению конференция. В результате этого соглашения закончилась война, но Германия была, как известно, разделена стеной, из-за которой долго-долго, до самых последних лет, до объединения Германии, происходила постоянная гибель людей, постоянные аресты, постоянные отстрелы людей, пытавшихся перебежать в Западную Германию. И здесь продолжалась неурядица. Вот такая вот ситуация. И стена эта проходила меньше, чем в километре от Александровки. Вот такая вот любопытная, ироническая дама – это история. Но когда был жив Фридрих Вильгельм III, его певцы любимые, кучер Евлампий, то никто себе ничего подобного и представить не мог. Потому что все радовались новенькой, великолепной резьбе домов русской деревни под Берлином, утопающей в яблоневых садах в форме Андреевского креста. И вот был так, затеет король Фридрих чай кушать и велит позвать для утешения слуха александровских песенников. И вот один из них, я вам прочту, Федор Фокин, после рассказывал. «Бывало, король созовет гостей в Сансосею». Это по-русски, значит, он так произносит, дворец Сансуси. «Да во время кушанья и заставит нас петь русские песни. А я был запевала. Вот я и запою. Ну-ка, русские солдаты, пойдем немцев выручать. Хоть они на нас сердиты, мы пойдем за них страдать. А король и засмеется этой песне. В заключение от себя скажу, дорогие радиослушатели, хорошо, когда короли не воюют, а смеются.
Я веселый взор заметил, точно заприметил.
Я точно заприметил. На папочках фартучки золотые, гребешки, они золотые. Сердце ледневое, я пожилась, заклялась, по любви дружка бралась, а шельма обманула. Шельма обманула, приезжай, милой, скорее, нам с тобою веселее, с тобой веселее.
В передаче о старинном русском селе Александровка, что близ Берлина, и храме во имя святого благоверного князя Александра Невского, что в этом селе, звучала такая музыка. Фрагмент торжественной увертюры Петра Ильича Чайковского, 1812 год, дирижировал Евгений Светланов. Солдатские песни прежних эпох в исполнении фольклорного ансамбля «Русичи». Прозвучали два обиходных церковных песнопения, которые исполнил храмовый хор села Александровка, храма во имя Александра Невского, регент Юлия Коляда. И, наконец, звучал хор автора программы Алексея Вульфова на слова Михаила Пробатова, который называется «Далеко». Им продирижировала Наталья Колесникова. Всего доброго.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.